Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 24 марта 2015 года. По состоянию на 23 марта в частном секторе Сладковского района закуплено 528 тонн молока. Это на 88 тонн выше прошлогоднего результата. Первый весенний месяц ОСХПК «Минжинский» вышел на лидирующие позиции не только по объемам сбора продукции и ее качеству, но и по динамике прироста. На заготовительные пункты кооператива поступило 186 тонн молока. Хорошие прибавки в молочных закупах имеют кооперативы «Буренка» 26 тонн и кооператив «Майский» 17,5 тонны молока. Ликвидировано отставание от результата прошлого года и в кооперативе «Степновский». Прибывает молоко в кооперативе «Александровский». Лишь в перспективе, обслуживающей маслянскую территорию, наблюдается отрицательная динамика. Начались весенние каникулы школьников. Детский оздоровительно-образовательный центр «Прометей» вновь распахнул свои двери для мальчишек и девчонок. В течение 3 дней здесь пройдет профильная смена «Я плюс ты равняется мы» для организаторов детского летнего отдыха. Новинка этого сезона в том, что учеба состоится и для ребят, которые станут трудиться в лагерях дневного пребывания, и для педагогов. В первый день смены пройдет слет увлеченных, посвященный формированию читательской культуры. Он будет организован совместно с педагогами Дома детского творчества «Галактика». Во второй день станет работать школа вожатского мастерства. В третий состоится презентация проделанного, подведут итоги и наградят лучших. За прошедшую неделю с 16 по 22 марта в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 31 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях. Из них 5 о побоях, телесных повреждениях, 2 о семейном скандале, 2 о смерти граждан, по одному сообщению о краже, о незаконной охоте, об оскорблении представителя власти, о возгорании, об утрате связи с родственниками, о незаконной реализации спиртосодержащей продукции, об оскорблении, 2 сообщения о ДТП и 11 о прочих происшествиях. Выявлено 62 административных правонарушения. 40 водителей нарушили правила дорожного движения. Выявлено 1 нарушение правил торговли, 3 правил учета хранения ношения оружия. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 15 граждан. 3 граждан не уплатили административные штрафы своевременно. На тему дня.
Наступила весна, и сейчас нередко можно увидеть снеговые шапки и сосульки, свисающие с крыш, которые представляют угрозу. Как с этой проблемой справляются в райцентре, об этом мы говорим с директором Сладковского МУП ЖКХ Виктором Павловичем Моисенко. Виктор Павлович, что делать с такой проблемой?
Ну, действительно, ежегодно вот в такой период есть такая проблема, как сход снега с крыш. Это опасно больше для детей, потому что детей не уговоришь, не объяснишь им, и то, что мы предпринимаем какие-то меры, сказать, что сосед, не выполняем работу. Нет, конечно, это будет неправильно. На протяжении уже где-то примерно 5 лет мы являемся управляющих компанией ряда домов. Не всех домов, должен подчеркнуть, это Сладково. Ряда домов, их по району у нас 26. Ежегодно мы планируем какие-то работы, связанные с тем, чтобы не навредить. Еще с осенью закуплен материал. Это для проведения оградительных линий, это ленты безопасности. Наверное, наверное, года два или три тому назад уже на каждом доме, где мы являемся управляющей компанией, есть вывески такие, где опасная зона, где возможно, естественно, своими силами. Должен здесь немножко разъяснить тему-то какую, почему говорю своими силами. Да, действительно, чтобы убрать снег с крыши, надо иметь специализированную технику, то есть вышку. Но такой вышки у нас нет. Нарушение всех правил техники безопасности или требований техники безопасности мы иногда вынуждены применять автокран металлической люлькой, так мы ее называем, куда мы помещаем работников, те, которые у нас этой темой занимаются, слесарей, и пытаемся каким-то образом как-то сгладить вот эту тему. Ну, естественно, что выполняя вот эту работу, мы нарушаем другую. Это вот опять же связано с жизнью людей и так далее. Но есть, конечно, варианты, и мы их делаем. Это еще в тех местах, где вообще, ну, будем говорить, скопление людей большое, и люди часто ходят на топтанной тропинке, которая действительно вот находится под кровлей. Ну, конечно, мы вынуждены каким-то образом снег этот убирать. Как у нас получается, ну, пусть уж люди судят. Но сказать, что мы совсем эту работу не делаем, конечно. Ребята через слуховые окна туда забираются, значит, пояса, страховочные веревки, естественно, все это есть, применяем. Проблема-то в другом. Раз мы являемся управляющей компанией, хотим мы это делать или не хотим, есть у нас возможность или нет возможности, мы-то обязаны эту работу выполнять. Но чтобы ее выполнять, действительно нужны специалисты и техники. Вот, пользуясь этим, я хотел что подметить. Как раз вот сейчас надвигается период отчета управляющих компаний, в том числе и нашей, за итоги работы 2014 года. И мы вынуждены вернуться к какой теме? Обсудить со всеми жильцами тему. Есть обязательный перечень работ, которые мы должны выполнять как управляющая компания, утвержденные правительством Российской Федерации. В том числе как раз вот эти там и сосульки, там и уборка даже подъездов, и подметание преддомовых территорий, и насаждение там, и уборка площадок, где контейнеры стоят, и так далее. То есть перечень большой. И здесь он самое-то, что главное, он не обсуждается. Вот этот перечень утвержденный. Но за эти работы нужно платить. Вот в чем дело. Поэтому в беседе с людьми мы вот будем с той пятницы, вот на той неделе у нас начало проведения собрания, будем людям эту тему объяснять. Изначально, в общем-то, уже наклейки есть на дверях, объявления наклеены, что повестка собрания, люди должны подготовиться, у них должны быть вопросы, и мы проведем такую дискуссию. Вообще, а кто эту работу будет делать? Если мы будем делать, то действительно за нее нужно платить. Если люди будут эту работу сами выполнять, какую-то, и они ее выполняют сегодня. И понятно, что сегодня, ну, это накладно, будем так говорить, и не у всех людей есть средства, но, тем не менее, предприятие муниципальное, мы не должны эту работу выполнять за даром. Та калькуляция, которая сегодня утверждена и оговорена с жильцами домов, там 4 рубля 61 копейка это с НДСом, мы уже не один раз объясняли, какие работы входят вот на эту сумму. То есть это выбор жильцов, в принципе. Хотелось бы, чтобы у нас собрания прошли, ну, не в плане там амбиций каких-то там, выговоров и так далее, а в нормальном русле и что-то положительное мы себе взяли на будущее. Мы знаем опыт работы других районов. Вот вчера мы, значит, беседовали с управляющей компанией «Услуга» с Ишимским. У них часть каких-то проблемных вопросов узнали, как решать. Они нам свои бумаги дали, по которым они работают. Что это стоит, какая услуга, как, почему и что.
Такой вопрос, Виктор Павлович. Когда вот эти ленты появляются, желтые, предостерегающие, на тот момент еще снег не убран, то есть это предупреждение, потому что если снег не убран и даже есть лента, ребенок может не обратить внимания и не прочитать и залезть под эту ленту.
Нет, конечно, нет. Где убрано, где не убрано, потому что два человека слесаря, те, которые у нас заложены в тариф, и именно таким работам, как сантехники, мы их даже используем-то не по значению. Мы не имеем, конечно, даже и права такого, чтобы его там использовать на это дело. Ну, просто жизнь заставляет. Нет, не везде. Тем более у нас не только же в Сладкова дома, в Александровке, к примеру, такой дом. Ребята же и туда еще ездят, какие-то работы выполняют. На периферии-то работы выполняют в основном это. Что-то побежало внутри квартиры, где-то забилась канализация, вот таким вот образом. Хотелось бы, чтобы, да, действительно, управляющая компания отвечала слово управляющая компания, чтобы, как прописано в законе, и отдельный расчетный счет, и специалисты, и техника та, которая должна быть в этом случае. Но этого, ну, наверное, я так думаю, в ближайшие годы это и не будет, потому что не столько у нас уж небольшой объем, чтобы содержать вот это все, потому что за это, за все, будем так говорить, опять же, кто-то должен платить.
Нередко можно увидеть сосульки и снежные эти свисающие шапки на крышах каких-то социальных объектов либо магазинов. обращались ли к вам владельцы, руководители за помощью вот в уборке снега?
Чтобы массово нет, детский садик обращался. А так вот за мою бытность как-то не обращалась ни одна организация с такой проблемой. И, видимо, сами справляются.
Будем надеяться, что в Сладковском районе несчетных случаев, связанных с сосульками и снежными шапками, которые свисают и скатываются сейчас вниз в весенний период, не случится.
У микрофона с вами была Елена Данильченко. Культурная жизнь.
В преддверии еще одного мартовского праздника, Дня работника культуры, мы беседуем с директором МАУК «Овация» Галиной Александровной Курцевой. Галина Александровна, расскажите, как вы сделали первый шаг в сферу культуры?
Ну, это было необычно. В августе месяце 1998 года меня сократили с отдела статистики. И тогда, будучи Галина Ивановна Солнцева директором МАУК «Овация», предложила мне пойти в районный дом культуры директором.
Сразу согласились?
Нет, не сразу я согласилась. Были раздумья, были семейный совет, на котором как бы мы думали и гадали, потому что я реально понимала, что это непростая работа, что это без праздников и без выходных, потому что еще и двое детей. И я понимала, какие обязательства на меня это все налаживает. Ну, в итоге я все-таки согласилась. 5 августа 98 года я пришла работать в районный дом культуры.
Вспомните первый день на рабочем месте.
Знаете, честно сказать, страшно, потому что предстояло знакомство с коллективом. Коллектив тогда был сложный. Честно сказать, очень сложный как раз было время. Сами же понимаете, безденежье. И было страшно. В маленьком кабинете на первом этаже Галина Ивановна Солнцева мне представила коллектив. Коллектив меня воспринял не очень. То есть мне пришлось утверждаться в своем коллективе, потому что все реально понимали, я пришла со статистики экономист. То есть где культура и где я. А изначально у меня еще и рабочая профессия была. В селе это все равно не скроешь. Люди все равно как бы информацию знали изначально. Так что мне пришлось доказывать свою работу. Ну и учиться. Потому что когда пришли, Александр Михайлович Сажин был главой администрации нашего поселения, мы относились к нашему поселению, все финансы были там, и вот он нас тоже учил. Первая наша просьба была, мы пришли и сказали, свозите нас куда-нибудь. И где-то в 99 феврале первый раз нас Александр Михайлович вывез в Абатский район. Мы все, Галина Ивановна, Римма Игнатьевна, Владимир Владимирович Иваненко, Конечек, Виктор Викторович, вот мы таким составом ездили в Абатский район. Мы смотрели, как работает Дом культуры, потому что нужно было где-то учиться. Ну а в 99 в сентябре я уже поступила учиться в Институт культуры.
Заочно закончили вуз?
Заочно закончила в 2004.
Галина Александровна, у вас сейчас прозвучала такая ключевая фраза «пришлось учиться». Вот за эти 17 лет на руководящей должности в незнакомой тогда еще сфере чему удалось научиться?
Знаете, практически всему. Я уже профессионал. Я уже не боюсь даже этого слова. То есть я уже профессионал в своей сфере. С 2005 пришлось учиться в финансовом плане, с юридической стороны, эти консультации, помощи. Но тоже спасибо Александру Николаевичу Нагибину, который еще будучи в банке везде помогал и консультировал. Но без этого потому что никак. Но юридическое образование как-то так не получилось получить. Поэтому были вот такие коллеги, друзья, которые помогали, выручали. Есть потому что очень большой штат коллег с других районов. Я очень хорошо дружила с казанским директором, с бердюжским, с абатским, с ишимским, как вот со Стряхниным. Но сейчас уже многие поменялись, но все равно. Созваниваемся, выясняли, где что, советовались. Без этого потому что никак нельзя. Это та сфера, что творчество, ну и как бы здесь еще и финансы, это тоже немаловажно.
Вы сейчас перечислили трудности, с которыми пришлось столкнуться как руководителю. Но сфера культуры — это сфера творческая. Вот чем интересна ваша профессия?
Чем интересно? Приходится работать с населением. Сами понимаете, когда готовишь мероприятие, практически оно готовится месяц. Ну, бывало, за 3, за 4 дня готовились мероприятия. Ну, вот такие бывают, стихийные. Но, понимаете, уровень, мы к этому очень-очень долго как бы шли, и сейчас я могу сказать, у нас очень высокий уровень. Я общаюсь с коллегами, я бываю и у коллег на мероприятиях, и хочу сказать, что он нисколько не хуже. Он даже выше во многом есть. В чем выше? Когда проведешь мероприятие, оно еще получится, и когда выходят люди из зала и тебе благодарят, знаете, это дорого стоит. Вот я серьезно говорю, были моменты и разочарования, когда вот пришла работать, и не очень были мероприятия, и готовили замечательные мероприятия, приходила на мероприятие от силы 20-30 человек. Люди выходили, говорят, мы не понимаем, почему люди не идут. Потому что, вот знаете, хочу вспомнить один момент. Мы готовили первый раз вечер романсов с Гузель Вагазовной. Это была вот Снежана Комиссарова с Галей Лежениной были у нас ведущими. Мы сделали в театрализованной форме обалденное мероприятие. Как бы на мероприятии практически был один наш хор. Ну, 30, наверное, человек было. И помню, как баба Люба Шевелева ходит и говорит: я понять не мог, что нашим людям надо. Ну, такое мероприятие. То есть не каждый в городе увидишь. Но сейчас уже есть постоянный зритель. Зал теперь уже практически всегда. Очень за исключением, когда это бывает редко, чтобы у нас не полный. Так обычно зал полный. Мы вот даже на 23-й, в этом же году нам 25 лет, Дому культуры было. 23-го делали как бы и мужчин поздравляли, и немного говорили о воде Дома культуры, о тех, кто работал. И так получилось, что наши выходят, говорят: ой, как здорово, какие вы молодцы. Выходит женщина с ребенком, девочке, наверное, лет 14. А мы, говорит, москвичи. Нам действительно, говорит, очень понравилось. Мы о вас напишем. Какое замечательное мероприятие. Это было не единожды, понимаете. Вот когда презентация диска была в 2005-м, которая, когда мы выпустили вот свой диск наших авторов, местных своих. Там были вообще из Германии. Просили, ходили: дайте нам, пожалуйста, продайте диск. Мы в восторге. Мы хотим иметь такой же у себя. Это неописуемо, я серьезно говорю.
Вот с одной стороны, усталость. Это напряжение большое при подготовке различных мероприятий. А с другой стороны, когда зритель благодарит и не получаешь душевное удовлетворение, наверное, оно перекрывает всю усталость.
Да, это действительно перекрывает. Получается такой груз с плеч с благодарностью. Это действительно здорово.
Галина Александровна, как профессионал, как руководитель, как человек, не новичок в культуре, какие задачи сейчас перед собой ставить?
Вы же знаете, что этот год у нас юбилейный, 70 лет Победы, год литературы. Сейчас у нас предстоят гастроли по всем нашим территориям. Мы делаем большой концерт, такой, как бы скажу, солянку, то есть наших лучших артистов, из лучших коллективов. И мы проедем по всем центральным усадьбам. То есть они будут с большим экраном, с видео. Будем рассказывать о людях-ветеранах, которые проживали и проживают еще на территориях. Ну, как бы это дань уважения и памяти, я думаю. Это вот как бы первое сейчас у нас. Ну и год литературы, он у нас тоже как бы практически через все наши мероприятия, которые у нас есть и идут, проходит полностью. И у нас проблема, да, которая есть и которую нам нужно решить, это досуг молодежи. У нас еще до 14 лет, если как-то все мы решаем, дети у нас действительно нет отбоя, слава богу, мы им рады. Это сегодня и театралы, и хореография, и вокал, то, что есть сегодня у нас действительно практически на каждой территории. То молодежь старше 16, это проблематично. Дискотеки как таковые наши жили себе. Но мы думаем об этом, и я думаю, что мы к концу года что-то у нас все равно решится. Наверное, какие-то будем организовать клубы по интересам. Мы попытаемся в этом плане поработать. Потому что сейчас взяла нового зама, это Ольга Владимировна Лаврова, которая ушла у нас сегодня с образования. Есть на нее надежды. Есть еще одна надежда у нас. Должен еще один человек прийти, и тоже как бы с образованием. И есть у нее интересные задумки. Ну и вот я думаю, что, по крайней мере, может быть, в районном центре мы пытаемся это решить.
И последний вопрос. Какие слова стали бы для Галины Александровны Курцевой девизом на будущую работу?
Знаете, я не знаю. Для меня, наверное, все-таки мой коллектив и творчество, то, что вот мы действительно создаем, работаем с населением. Вот самое главное для меня все-таки вот те люди, которые к нам идут, с которыми мы работаем. Это наше творчество, это наша изюминка. И я бы думаю, творить и людям радость дарить. Потому что без этого мы все равно никак. Это творчество.
Поздравляем вас с наступающим праздником. Вас, ваш коллектив, всех ваших коллег, которые находятся всегда рядом с вами, вашу команду дружную. Желаем творческих успехов, воплощения самых, пусть смелых, самых грандиозных идей, и пусть всегда ваши залы будут полными.
Спасибо.
У микрофона с вами была Елена Данильченко. Антикоррупция.
Вступил в силу федеральный закон номер 431 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. Об этом наш сегодняшний разговор с прокурором Сладковского района, советником юстиции Тимуром Мухаммаднуровичем Ражевым. Тимур Мухаммаднурович, каковы изменения?
Данным законом установлены дополнительные меры противодействия коррупции, расширен перечень лиц, в отношении которых предусмотрены ограничения в сфере противодействия коррупции. Запрет на открытие счетов, вкладов и хранение наличности в зарубежных банках, овладение иностранными финансовыми инструментами распространен на госслужащих, сотрудников Центрального банка и госкомпаний, участвующих в принятии решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальности, национальной безопасности страны. Запрет не касается сотрудников иностранных представительств госкомпаний. Представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера требуется при поступлении на любую должность государственной гражданской службы. Государственным и муниципальным служащим, а также чиновникам запрещено участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потребительских кооперативов, товариществ собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке. Если, конечно, иное не предусмотрено федеральным законом, или если в порядке установлен муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, такому лицу не поручено участвовать в управлении этой организацией.
Скажите, коснулись ли данные изменения контроля соответствия расходов муниципальных служащих?
Обязанность отчитываться о расходах как своих, так и супруги и несовершеннолетних детей возложена на всех государственных, там, муниципальных служащих и сотрудников госкомпаний, которые обязаны представлять сведения дохода. Они должны отчитываться о каждой сделке по приобретению недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Если общая сумма таких сделок превысила общий доход лица, его супруги, супруга там, за 3 предыдущих года. Указом президента Российской Федерации номер 460 от 23 июня 2014 года утверждена также новая форма справки о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Начиная с 1 января 2015 года сведения должны представляться по утвержденным данным указом справки. Так, предоставление сведений в справке старого образца является нарушением закона. Напомню, информацию необходимо предоставить до 1 апреля 2015 года.
А на кого теперь возложена данная обязанность?
На обязанность сообщить представителю нанимателя, работодателю сведения о своих доходах, в имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах, а также доходах и расходах своих супруги, супруга несовершеннолетних детей, возложено на граждан, претендующих на замещение должностей государственной и муниципальной службы, включенных в перечни, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Например, в соответствии с новым указом, каким должностям отнесли должности в Центральном банке Российской Федерации, в госкорпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Ну, то есть описали конкретно уже данное учреждение. Кроме того, эта обязанность распространяется на отдельные должности, включенные в перечень, установленные федеральными государственными органами на основании трудового договора в организациях, которые создаются для выполнения задач, поставленных перед ними, на должности руководителей государственных и муниципальных учреждений, а также на лиц, замещающих данные должности.
Тимур Махмаднурович, какую ответственность предусматривает закон?
Меры взыскания по новому указу, как замечания и выговоры, применяются госслужащим, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, только при малозначительности совершенного коррупционного правонарушения и на основании рекомендаций комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих, урегулированию конфликта интересов, то есть дистанционной комиссии. Кроме того, устанавливается особый порядок наложения взысканий за коррупционные правонарушения сотрудников органов внутренних дел. Также конкретизированы условия увольнения сотрудников органов внутренних дел в связи с утратой доверия.
Информация для вас. Для чего нужна дактилоскопическая экспертиза? Почему она важна? Комментирует главный специалист-эксперт на правах руководителя территориального пункта в селе Сладково МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Наталья Ивановна Матвеева.
Сегодня хочется поговорить о дактилоскопической регистрации граждан, добровольной дактилоскопии. Территориальный пункт села Сладково районного отдела УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме предлагает гражданам Российской Федерации зарегистрировать зарегистрированным в Сладковском районе пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. Государственная дактилоскопическая регистрация – это деятельность, осуществляемая указанными в законе органами исполнительной власти по осуществлению учету, хранению, классификации, выдачи дактилоскопической информации, установлению или подтверждению личности человека. Дактилоскопическая информация – это информация об особенностях строения капиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности. Зачем нужна дактилоскопическая регистрация? В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить личность без документов невозможно. При таких предвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь. Именно поэтому дактилоскопическая регистрация важна, прежде всего для самих граждан, и делается в их интересах. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастроф. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи или самому человеку понять, кто он есть. Процедура дактилоскопической регистрации не представляет опасности для здоровья и осуществляется соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией. Особой популярности она не получила отчасти от того, что люди связывают отпечатки пальцев с криминалом. Если ваши отпечатки пальцев будут в базе правоохранительных органов, то в определенных обстоятельствах это способно значительно облегчить жизнь вам и вашим близким. В первую очередь, пальчики в базе полиции дают возможность сразу определить личность. Особое внимание следует уделить категории лиц, которые по состоянию здоровья не могут назвать свои данные, адрес проживания. Не стоит забывать и о трудных подростках. Еще одна причина внести свои отпечатки пальцев в базу – это возможность быстро восстановить документы, даже если вы находитесь за границей. Что необходимо для прохождения дактилоскопии? Государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации производится по их письменному заявлению, как в подразделениях УФМС, так и в отделах МВД России. Государственная дактилоскопическая регистрация граждан, признанных в установленном государственном Российской Федерации порядке, недееспособных или ограниченных судом дееспособности, малолетних, несовершеннолетних, производится по письменному заявлению их родителей или усыновителей, опекунов, попечителей. Дактилоскопическая регистрация – это процедура добровольная, является результатом волеизъявления гражданина Российской Федерации и проводится по их заявлению. Услуга предоставляется совершенно бесплатно и занимает не более 1 часа. Для прохождения необходимо обратиться в территориальный орган полиции по месту жительства, либо в отдел ФМС. При себе необходимо иметь паспорт для несовершеннолетних детей свидетельства о рождении. При дактилоскопировании граждан Российской Федерации, признанных в установленном законодательстве Российской Федерации порядке, недееспособных или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних, помимо документов, указанных выше, опекуны и попечители представляют должностным лицам ФМС документы, свидетельствующие об усыновлении опекунства попечительства. После проведения дактилоскопической регистрации граждан по их просьбе сотрудники выдают справку о проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
Дорожный патруль. Несмотря на принимаемые госавтоинспекцией меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обстановка с обеспечением детской безопасности на территории обслуживания отделений ГИБДД МО МВД России Ишимский остается напряженной. На текущий период 2015 года зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Подростки получили тяжелые травмы. В 2 случаях виновники ДТП явились дети, в другом ребенка сбили на пешеходном переходе. Причинами аварии явился переход проезжей части дороги вне зебры перед близко движущимся транспортом. В целях профилактики травматизма и предотвращения ДТП с участием детей с 16 марта по 1 апреля проходит операция «Внимание, каникулы». Сотрудники ГИБДД проводят в образовательных учреждениях инструктажи о соблюдении правил дорожного дорожного движения. Также запланирован ряд мероприятий, направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем с просьбой быть крайне внимательными при переходе проезжей части. Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима, ведь порой поведение юных участников движения бывает непредсказуемым. В свою очередь, родители должны более ответственно относиться к своим обязанностям в плане воспитания и обучения детей правилам безопасного поведения на улице. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.